замысел Господа, и мы продолжаем рассматривать устройство Господне, почему Он все так замыслил, почему Он так определил. И сегодня мы коснемся особенностей Его характера как Спаситель и Избавитель. И давайте вновь обратимся к тому, что если Бог скажет: «Я ваш Спаситель», но если нечего будет спасать или нечего будет избавлять, то мы никогда не поймем, насколько велико Его спасение и насколько Он силен спасать. Чтобы проявить Богу себя как Спасителя, как Избавителя, Ему в замысле необходимо было предопределить некоторые вещи, от которых необходимо было бы спасать. Понимаете? Иначе мы просто-напросто бы не ценили то положение и то состояние, в котором в конце концов мы будем все находиться, те, кто уверовали в Господа Иисуса. Небеса почему для нас более ценны, чем, может быть, для тех ангелов, которые находятся на небе? Потому что они никогда не падали. Они никогда не понимали того, насколько мучителен грех и беззаконие, насколько сильны узы смерти. Но когда ты получаешь избавление от этого, когда ты действительно спасаешься от бедствия и, может быть, даже вот края преисподней, кажется, может быть, ты уже падаешь туда, в эту преисподнюю, и рука Божья, она находит тебя и вытаскивает оттуда, тогда ты начинаешь понимать цену спасения, цену небесного царствия. Понимаете? И поэтому Бог определил некоторые такие моменты в нашей жизни, в которые мы иногда впадаем, или которые служат для нас угрозой, чтобы проявить полноту своего спасения и избавления для нас. И давайте посмотрим некоторые места из Писания, чтобы более четко увидеть этот замысел. И в первую очередь Исаия 43 глава с 11 по 13 стих мы прочитаем. Здесь Господь говорит: «Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас, и вы свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог. От начала дней Я тот же, и никто не спасет от руки Моей. Я сделаю, и кто отменит это?» Итак, здесь Господь говорит, что по сути нет Спасителя, кроме Него. И в Своем замысле Господь предусмотрел именно это, показать для нас, что нет Спасителя, кроме Него. Если ты вот уверовал в Господа и пытаешься кого-то спасти, ты пытаешься кого-то уговорить, если ты пытаешься кого-то обратить, ты делаешь все усилия для того, чтобы какой-то человек получил спасение, то запомни, что нет Спасителя, кроме Бога. Ты не станешь спасителем для человека. Ты не спасешь его, ты можешь затащить его в какое-то собрание, в какое-то служение, заставить его или уговорить его там произносить какие-то молитвы. Но ты никогда не спасешь его. Потому что нет другого Спасителя, кроме Бога. И если Бог допускает отступление нечестия людей, то для того зачастую, чтобы просто прийти и явиться для этих людей как Спаситель. Многие люди сегодня сомневаются в Боге как в Спасителе, потому что никогда не переживали Его спасающую руку, никогда не познавали Его таким, какой Он есть, Спаситель. И мы сегодня немножко прикоснемся к этому, чтобы хотя бы в общих чертах увидеть Божий замысел. Бог допустил много таких вещей, которые существуют в нашей жизни, и мы нуждаемся в избавлении от них, мы нуждаемся в спасении от них. Мы видим, что вот какие-то обстоятельства нас мучают, нас контролируют, какие-то силы воздействуют на нас, и мы подвержены контролю или рабству вот этим стихиям, этим законам определенным или этим обстоятельствам. Но Господь говорит: «Я Господь». Нет другого Бога. И посмотрите, здесь написано: «Я предрек и спас». Бог говорит свое слово. Он говорит что-то наперед. Он говорит: «Я спасу, к примеру, тебя. Я являюсь твоим избавителем. Я являюсь тем, который являет свою крепкую руку и избавляет от власти греха, тьмы, смерти, беззакония». И дальше говорится: «И спас». И если Бог говорит, то Он приходит и являет свое спасение. И еще одно место из Писания прочитаем. И для того, чтобы более четко осознать величие вот этого замысла, и потом мы более подробно разберем, от чего же Господь нас вообще спасает. Это Псалом 67, с 19 по 21 стих. Там написано: «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день». Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя врата смерти. Что мы здесь видим? Мы видим, что Господь вошед на высоту, пленяет плен и принимает дары для человеков для того, чтобы и те, кто противится даже Богу, могли обитать у Господа Бога. То есть Бог говорит: «Я предусматриваю противление, я предусматриваю отступничество для того, чтобы явить свою крепкую спасающую руку, для того, чтобы избавить противников от их вот этого противления и нечестия». Давайте посмотрим здесь, да, интересный момент. В 20 стихе: «Бог возлагает на нас бремя». Бог возлагает на нас бремя. И мы должны четко и ясно сегодня представить и увидеть, что в замысле Господа предопределены все те моменты твоей жизни, которые с тобой случаются и происходят. Бог возлагает на тебя бремя. Если у тебя скорби, если у тебя трудности, если у тебя стесненные обстоятельства, если у тебя огненные искушения, если у тебя там какие-то серьезные проблемы, болезни и так далее и тому подобное, то знай, что это предусмотрел Господь. И мы можем в первую очередь там часто думать о том, что это дьявол пришел, и вот он чинит нам всякие различные козни. Но мы должны понимать, что за дьяволом всегда стоит Бог, который попускает, разрешает дьяволу. Дьявол ничего не может сделать сам по себе. В Божьем вечном замысле предусмотрено, чтобы у тебя было какое-то в определенные периоды времени бремя. Для чего? Мы можем спрашивать: «Господь, для чего? Чему ты хочешь научить нас? Что ты хочешь показать?» И в первую очередь Господь также здесь мы видим продолжение. Он хочет в первую очередь показать, какая великая рука его, которая спасает. И часто мы пытаемся сами выкарабкиваться из этих обстоятельств, сбросить с себя эти бремена, как-то вылезти из этого. И мы не понимаем, что Спаситель, Господь, Он возложил на это бремя. Если мы будем пытаться как-то вылазить из этого своими усилиями и стараниями, мы никогда не познаем Господа как Спасителя. Что Он Спаситель. И многие люди сегодня не уверены, христиане, не уверены в своем спасении. Потому что убегают, постоянно убегают и пытаются избавиться или спастись сами. И не позволяют Богу открыться для них в спасающей силе. Но Бог говорит, я возлагаю на тебя бремя. Я возлагаю, чтобы показать, что я же и спасаю. Написано, но Он же и спасает нас. Бог для нас. Бог во спасение. Бог во спасение. Бог говорит, я прихожу к тебе не таким Богом являюсь, который будет постоянно тебя унижать, угнетать и еще больше и больше налагать на тебя каких-то бремен. Нет. Есть моя крепкая рука, которая иногда на тебе. И есть вопросы, которые касаются и наказаний, и каких-то трудных обстоятельств, которые Господь усматривает, потому что всему свое время и всякой под небом вещи, но Бог говорит, ты должен знать, что для тебя Бог, я Бог, Бог во спасение. Для погибающих, да, слово о кресте, там это для погибающих, проповедь Евангелия, она смертоносна, да, но для спасаемых это сила Божья, для спасаемых это весть радостная. Бог для нас есть Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя смерти, из врата смерти, во власти Господа смерть, во власти Господа силы ада. Бог контролирует ситуацию. И Бог говорит, я хочу открыться для тебя, как Господь, который спасает. И Бог определил многие такие моменты в нашей жизни. Мы чуть-чуть их рассмотрим здесь. По некоторым из них пройдемся. Мы не будем сейчас те места из Писания, которые я приведу, читать подробно. Просто мы должны задаться вопросом, а вообще от чего Бог хочет нас спасать? И почему Он предусматривает это? И давайте в первую очередь обратим внимание на то, что когда человек приходит ко Христу, мы будем рассматривать верующих людей, он приходит к Господу, он раскаивается в своих грехах, он просит у Господа прощения. И в первую очередь через крест Иисуса Христа. От чего Он спасается в первую очередь? И от чего ты сегодня можешь сказать, я спасен? Я спасена. Это от вины за грех. То есть Бог не вменяет тебе грехов и преступлений. Ты спасен от вины за грех. И мы не можем спастись от этой вины, как бы мы ни пытались ее заслужить. И некоторые люди говорят, что вот если ты согрешишь, тебе нужно это восполнять добрыми делами, тебе нужно восполнять это милосердием, различными молитвами, слезами покаяния и так далее и тому подобное. Тебе нужно там каким-то образом это зарабатывать. Тебе нужно что-то делать со своей жизнью, чтобы избавиться от этой вины. Но Бог говорит, ты никогда не избавишься, ты будешь всегда сомневаться. Сомневаться в том, а простил ли тебя Бог или нет. Иногда мы смотрим на величие греха, и особенно, когда человек очень сильно обличаем Духом Святым, он начинает видеть грех, беззаконие, во всей мерзости. И он начинает видеть свое сердце, насколько оно преступно, мерзко, испорчено. И тогда человек может даже переходить в отчаяние. Он может говорить: Господь, я не думаю, что ты можешь простить меня за этот грех. Особенно если человек периодически впадает в него. Периодически он просит, молится, он пытается избавиться от этого греха, но из, может изо дня в день или там из года в год он периодически впадает и впадает и впадает в него. И человек может сказать: Господь, я не могу избавиться, я не думаю, что ты простил меня, что ты можешь простить меня, потому что я постоянно так это делаю. Но Бог обещает, он говорит: ты получаешь оправдание даром, только верой. Если ты поверишь, что я прощаю тебя, как только ты просишь у меня прощения, как только ты исповедуешь свой грех, ты спасен от вины. Я не обвиняю тебя, я оправдываю тебя. И об этом, к примеру, вы можете прочитать Римлянам в 3 главе, с 21 по 26 стих. Там говорится именно об оправдании. И в Захарии, в 3 главе, 8-9 стих, там очень интересный момент, говорится, что Иисус, как камень вот этот вот, в котором семя чей, и там написано, что изглажу грех земли в один день. Бог изглаживает, Он забывает, Он выбрасывает твои грехи, память о них, вернее. Он говорит: я не обвиняю тебя. Ты спасен от вины за грех. И Бог допускает эту вину сначала, чтобы показать, насколько велика сила Его, избавляющая от всякого осуждения. И потом, посмотрите, какой еще один момент. В Римлянам также мы в 6 главе, в 14 стихе, 8 глава со 2 по 4 стих, показывает, что мы также получаем спасение от власти закона греха и смерти. Власть греха. Она больше не имеет над нами контроль. И также написано, ну, это место, вот, к примеру, я приведу Римлянам, да, грех не должен господствовать над вами, потому что вы не под законом, а под благодатью. То есть господство греха, ты спасен от господства. Ты получаешь спасение сейчас от господства греха. Он может проникать как-то в твою жизнь, он может как-то влиять на тебя, но ты спасен от его господства. У него нет прав, у него нет власти, закон греха и смерти, все, потерял в твоей жизни силу. И ты уже имеешь возможность не быть рабом греха или дел плоти. И также Римлянам 8:12, там говорится, что мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы спасаемся от всяких долгов нашей плоти. Бог спас нас от всяких долгов плоти, искупив нас на кресте. Бог являет это спасение, но поэтому Он и допускает силу и мощь закона греха и смерти. Он допускает силу вины и обвинения. Он допускает силу плоти, чтобы через крест Его дать нам спасение от этой власти. И мы уже официально выходим из-под контроля этих сил. И еще один момент, от чего мы спасены сейчас. Получаем возрождение. Рождение свыше, когда мы принимаем Иисуса Господом и Спасителем. Что мы получаем? Мы получаем рождение свыше. Мы переходим от смерти в жизнь. Мы получаем спасение сейчас от духовной смерти. Мы получаем жизнь вечную. Мы находимся в этой жизни. Здесь. Вот вы можете это прочитать во 2 Тимофея. 1 глава, 9-10 стих, 1 Иоанна, 5 глава, 16 стих. То есть мы спасены уже от этой духовной смерти. Мы перешли из смерти в жизнь. Этот факт для каждого верующего становится реальным. Но Бог говорит, на этом я не останавливаюсь. Есть много вещей, которые я в своем замысле допустил, для того, чтобы каждое время, каждый момент твоей жизни являть себя как твоего Спасителя. И Бог говорит, я не хочу, чтобы ты продолжал своими усилиями бороться, потому что грех остается в твоей жизни, и пороки остаются, и плоть начинает все равно бороться, давая тебе какие-то помышления и так далее. Хотя власть, грех и плоть потеряли, но они продолжают бороться, они продолжают обманывать тебя. И война это духовная, вот и бесы наступают на тебя, и ты входишь в стадию войны. И Бог говорит, я это предусмотрел специально, я не очистил тебя совершенно от всякого сознания греха. Господь, почему ты сразу меня не спасаешь от всех грехов? Я покаялся бы и все, чистый, безгрешный, ни одной грешной мысли, ни одного шага грешного, ни одного дела плоти. Чист, непорочен. Почему ты, Бог, так не сделал? Потому что Господь говорит, я хочу являть свое спасение не однажды, а ежедневно в твоей жизни, показывая, насколько велик грех в твоей жизни, но насколько более величественен я в своем спасении, который спасает. И избавляет тебя от этого греха, от множества грехов. В процессе твоей жизни, это называется процесс освящения. В Матфея 1:21, помните, там говорится, что Иисус, да, Он придет спасти людей своих от грехов их. Это процесс. Он всю жизнь продолжается. Бог продолжает тебя спасать. Он продолжает тебя спасать. Он продолжает тебя спасать. И знаете, некоторые люди начинают смотреть друг на друга, и у них есть искушение обвинить другого. Ты недостаточно постарался, ты недостаточно послужил, ты недостаточно сделал для того, чтобы спасаться от чего-то. Бог говорит, забудьте об этих словах, забудьте о личных стараниях. Я Спаситель, верьте в мое спасение. И часто мы терпим поражение за поражением, поражение за поражением, поражение за поражением. Только потому, что мы начинаем верить в свои старания и усилия. И мы считаем, что нам самих себя надо спасать вместо того, чтобы верить в Него как Спасителя и наблюдать. И верой утверждаться в Его спасении. Потому что Он Спаситель. И когда есть грех в твоей жизни, и ты не можешь одержать победу, что тебе нужно делать? Тебе нужно предвкушать славу Божьего спасения, потому что Он предусмотрел эту борьбу в твоей жизни только для того, чтобы однажды полностью и спасти, и избавить тебя из этого греха и порока. Никогда нельзя отчаиваться и унывать, потому что Бог специально допускает в твоей жизни. Бог говорит, неужели ты думаешь, что я в один момент не могу избавить тебя от этого греха или порока? В любой момент. Но я предусмотрел, чтобы это оставалось в твоей жизни. Для того, чтобы тогда, когда я полностью вырву этот грех и беззаконие из твоей жизни, научу тебя так же, как я это делаю, как я совершаю это спасение, ты можешь этим самым в большей мере, в большей полноте прославить меня. Потому что некоторые люди, которые, допустим, к примеру, покаялись в каких-то грехах, и эти грехи ушли из их жизни, они совершенно не имеют никакого представления, как они ушли, каким образом. Они не имеют никакого представления об этом. Они могут славить Господа, но они понятия не имеют, каким образом они ушли. Если они через какой-то период времени возвращаются, эти грехи, люди не знают, что с этим делать. Они впадают в отчаяние. Но Бог говорит, наблюдай за мной, ищи меня как Спасителя, и я покажу тебе пути, посредством которых я спасаю тебя. Но не только от греха дальше. Но также от господства плоти. в этих же римлянах, да, в 8 главе, с 1 по 4 стих, там написано, что закон Духа жизни, он освобождает нас от закона греха и смерти. Закон Божьего Духа, Божий Дух начинает умерщвлять в нас дела плотские. Он начинает умерщвлять эти дела. Действие Духа умерщвляет в нас плотские дела. И вы знаете, иногда у нас есть искушение такое, бороться как бы своей плотью против своей плоти. И вот в 7 главе там описывается, что вот в нашем уме мы так вот и думаем, мы хотим, находим удовольствие в том, чтобы быть послушным закону Божьему. Но внутри себя есть другой закон, да, обнаруживаем, закон греха и смерти. И мы пытаемся с этим бороться, но не выходим победителями. И потом, что происходит? Потом мы начинаем взирать на Духа Святого, и через веру мы начинаем обнаруживать тот же закон, другой уже закон, закон Духа жизни, который побеждает во мне закон греха и смерти. И некоторые люди, они вместо того, чтобы позволить Духу Святому умерщвлять дела плоти в его жизни, они начинают своим разумом, своими душевными порывами, то есть волей своей, напряжением воли своей, какие-то чувства прилагать к этому, эмоции, и они думают, и создается иллюзия вот такой духовной борьбы. Но на самом деле это просто душевная война. Эта душевная война, она в конце концов ни к чему не приводит. Она приводит к поражению. Господь говорит: я спасаю тебя на протяжении твоей жизни духом от дел плоти, господства вот этого закона греха и смерти. Но не только от этого. Бог говорит: спасайтесь от этого рода развращенного. Бог также совершает наше спасение от этого мира, который лежит во зле, от этой системы мира. И в последние времена говорится в Писании, что это вот дни будут тяжкие, потому что люди будут не только в миру, но даже в церкви будут иметь качество необращенных людей. И вот в последние времена увеличивается и возрастает беззаконие, тайна беззакония в действии, но потом она еще увеличивается, она устремляется, соблазны самого разного рода, они внедряются в нашу жизнь через окружающих людей, через телевидение, различные там коммуникации. Все это приходит в наш дом. Если раньше искушению можно там еле-еле можно было прорваться там в жизнь человека, то сегодня человеку никуда не надо идти. Это искушение может врываться в его дом посредством самых различных средств общения, посредством новых технологий. И мы спрашиваем: Господь, почему ты допускаешь, почему ты в своем замысле предопределил величие искушений, возрастание этих искушений, увеличение этих искушений, самое различное разнообразие таких искушений? Для чего, Господь? Нам и так трудно и тяжело. Бог говорит: для того, чтобы явить силу своего спасения в твоей жизни. Силу избавления от этой порочной системы. Не для того, чтобы тебя замучить, а для того, чтобы ты познал меня как Спасителя. Поймите. И времена сегодня, в которые мы живем, они будут ухудшаться. То есть искушения будут увеличиваться, воздействие самого различного рода и влияние на человека, на христиан будет увеличиваться и увеличиваться, этот гнет. И многие могут задаваться вопросом: почему, Господь? И некоторые люди будут пытаться убежать от этого. Куда-то убежать. И мы знаем, что когда при Константине в церковь начало вливаться большое количество необращенных людей, когда начали вливаться люди, которые совершенно не знали Бога, церковь начала обмерщаться, как бы сказать, то многие пошли в монастыри или в пустыни отправились, стали строить монастыри, пытаясь убежать от этого мира таким образом. Они пытались спасти себя сами, убегая просто от искушений. Но искушения находили их там. Ты не убежишь от искушений. Ты не убежишь от влияния этого мира, если он в тебе. Бог говорит, твоя задача познать меня. Я это определил для тебя, чтобы ты познал меня как спасителя и избавителя. Ты можешь быть посреди этого мира. Я могу послать тебя в среду наркоманов, там женщин бесчестных, массу аморальных людей. И ты можешь сохраниться там чистым и непорочным. Ты будешь для них этим светом, от которого они будут освещаться. Вот что я хочу. Я хочу открыться для тебя как спаситель и избавитель. Вожажди меня и поверь меня, как в такого Бога, который спасает от всякого тления и развращения. Поэтому Господь и говорит, горе этому миру от соблазнов, но надо, чтобы они пришли. Надобно, чтобы пришли соблазны. Господь, почему ты так сказал? Почему они нужны, соблазны? Почему? Зачем нужны соблазны? Потому в Писании говорится, что вот через которых приходят соблазны, это лучше уже этим людям. Мельничный, да, жернов на шею. И утопите этих людей. Но надобно, чтобы они пришли. Господь, зачем? Зачем нужны соблазны? Бог говорит, для того, чтобы показать величие моего спасения и избавления от этих соблазнов. Чтобы ты мог по-настоящему славить меня. По-настоящему ценить то избавление, которое я являю. Поэтому Бог часто допускает и дьявола, как льва рыкающего, который ищет, кого поглотить. Представьте, дьявол, как рыкающий лев, мощный, сильный. Это там не собачка, о которой там говорят, который там потоптать. Сильный, мощный лев. Страшный в своем гневе, готовый растерзать любого. И но Господь говорит, противостойте ему твердой верой. Покоритесь Богу, противостойте дьяволу, и убежит от вас великий, сильный, мощный, страшный лев. Он убежит. Если твоя вера будет тверда, в чем твоя вера? В том, что ты для дьявола недоступен. Как Даниил во львином рве, среди этих львов. Вот эти львы, псы духовные, вот эти львы духовные, эти страшные драконы и существа окружают тебя, и ты задаешь вопрос, Господь, почему ты допустил это в моей жизни? Почему, Господь, я слышу львиный рев. Почему меня окружили эти псы и лают на меня? Господь говорит, для того, чтобы ты узнал, что моя спасающая рука, избавляющая рука с тобой. Чтобы ты обратил на это внимание и заметил. Поэтому Бог и допускает войну сил тьмы против нас, для того, чтобы показать, что Он силен избавить нас от всяких нападок. И даже если мы можем падать или ослабевать в этой битве, Господь вытаскивает нас и говорит: «Я не позволю врагу уничтожить тебя и причинить тебе вред». Продолжай верить. Продолжай верить. И об этом говорит и Аввакум в 3.13. Об этом же и говорится в Псалме 36, 39 и 40 стих. В 108 Псалме 31 стих. 137 Псалом 7 стих. И множество других. Господь допустил эти силы тьмы, чтобы явить спасение и избавление Его крепкой мышцей и силой. Господь также силен спасти нас от преткновений. Когда мы видим преткновения, когда мы видим заблуждение людей, когда мы видим, когда множество самых различных христиан, да, именующихся именем Господним, начинает притыкаться, соблазняться, начинает уходить от веры, начинает уходить в мир. Когда они впадают в какие-то заблуждения, мы встаем в вопрос: «Господь, почему ты допустил это? Есть ли для меня надежда?» И Бог говорит: «Да, я силен спасти тебя от всякого преткновения». Во 2 Петра, 1 глава, 10 стих, об этом и говорится. Бог хочет открыться для нас. И также Господь допускает зло в различных действиях и проявлениях в нашей жизни, чтобы спасти и избавить нас от всякого зла, от злословия, насилия, бедствий, угроз, войны, голода и самого различного рода, такого рода бедствий, которые постигают нас очень часто. Для чего? Для того, чтобы избавить и спасти нас. Вы можете прочитать об этом. Вспомним опять же многострадальца Иова. Иов, 5 глава, 15, 16, 19 стих. Псалом 106, 41. Исаия, 43 глава, с 1 по 4 стих. Даниил, 6 глава, 16, 27 стих. Господь Спаситель. Господь есть Спаситель. И этот процесс спасения, он производит в нашей жизни постоянно. И если мы что-то не испытали, мы иногда можем бояться. Господь, пожалуйста, я боюсь, чтобы со мной не случилось какая-то беда, какая-то трудность, какая-то скорбь. И мы можем умолять и просить Господа, но вот приходит момент, и мы попадаем в эту ситуацию. И наше сердце может сжиматься от страха. И мы можем думать: почему, Господь? Почему это произошло в моей жизни? Бог говорит: в этой сфере жизни ты еще не познал меня как Спасителя. Ты моей спасающей руки не познал в этой сфере, в этом зле, в этом бедствии, в этой скорби. Помните, в Писании говорится: много скорбей у праведника, но от всех их избавит Господь. Много скорбей. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Зачем, Господь? Чтобы во всякой сфере твоей жизни ты мог узнать меня как Спасителя. Если бы этого не происходило в твоей жизни, ты бы и не знал меня как Спасителя. Твоя вера была бы шаткой, не твердой. Твоя вера была бы жиденькой такой. Я же хочу сделать твою веру твердой, непоколебимой, чтобы ты знал меня как Спасителя и Избавителя. И в конце концов Бог говорит: я в итоге хочу в полноте проявить себя как спасителя в твоей жизни. От чего? От грядущего гнева. Придет гнев грядущий. Гнев на всякую неправду и нечестие. И в 1 Фессалоникийцам 5:9 Бог говорит, что Он спасет нас. Он спасет от грядущего гнева. Бог хочет явить и тогда. И погибели в гиене огненной. Матфея 18:14, Иоанна 6:39, вы можете прочитать о гиене. И Господь в конце концов спасет нас от гиены, разрушив смерть воскресением праведников и даруя нам уже вечное, вечное спасение. Исаия 45:17, 2 Петра, 1 глава, 11 стих. Я их не цитировал, просто потому что просто в общие такие моменты, от чего Господь нас спасает. Вот почему Бог предусматривает столько страшных моментов. И мы не должны бояться этого. Война, голод, стужа, нагота, нападки сил тьмы, искушения, соблазны. Что бы ни было, твое сердце должно быть настроено на то, чтобы познать Бога в Его спасении и избавлении. Господь, это еще один шанс. Еще один шанс познать Тебя как Спасителя. Как чудесно на практике. И я вот и прочитаю это место, я сказал сейчас, но еще раз прочитаю. Псалом 33, 19-20 стих. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом. Спасет много скорбей у праведного, но от всех их избавит Господь. Он спасет и Он избавит. Вот почему тебя постигает столько трудностей. Не для того, чтобы унизить, не для того, чтобы разрушить твою жизнь, а чтобы в этом ты узнал Спасителя. Нет другого Спасителя, кроме Него. Спасителя и Избавителя. Псалом 129, 7-8 стих. Это просто потрясающее слово. Оно настолько вдохновляет. Особенно у тех людей, которые находятся в этих трудностях. Посмотрите. «Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у Него избавление». Многое избавление. То есть у Бога нет недостатка в том, чтобы избавлять. У Него много. Уповай на Него. Крепись, смотри на Него. И дальше. О, и Он избавит Израиля от всех беззаконий Его. Все беззакония, которые в твоей жизни есть, Бог избавит тебя. Он избавит, потому что у Него много избавления. Поэтому не смотри, насколько много у тебя беззаконий, пороков, несовершенств. И дьявол может искушать в том отношении, что ты никогда не избавишься и не придешь к полноте совершенства. Не верь в это. Вы знаете, спасение и избавление, они имеют некоторое отличие. Но Господь как спаситель, так и избавитель. И спасение, оно подразумевает то, что ты не всегда, может быть, находишься в том, от чего тебя спасают. Я объясню проще. Вот у тебя, допустим, есть угроза гибели, да, угроза смерти. Но вот последний момент, раз тебя спасли, ты не пережил это, ты не пережил смерть. Но давайте вспомним Лазаря. Лазарь не был просто спасен, но он также был избавлен от смерти. Каким образом? Потому что он заболел, но он не был исцелен. Он не был просто спасен от смерти. Он умер. То есть, и когда Христос пришел, Он избавил его от смерти. То есть, тот пережил смерть. Он уже 4 дня был в гробу, но Иисус избавил его. И избавление, в отличие от спасения, это то, в чем ты находишься, пребываешь, что ты можешь вкусить, в чем можешь находиться. Но Бог говорит, я как спаситель, так и избавитель. Не бойся, если ты болеешь, и я исцеляю тебя на грани смерти, я силен спасти тебя. Но даже я этого не сделал. Помните, там спрашивали Господа, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы мой брат. Так же говорили. Но Господь говорит, я воскресение и жизнь. Ничего страшного. Я специально медлил и допустил смерть, чтобы явить свои дела, чтобы явить силу своего не только спасения, но и избавления. И если у тебя так много грехов сегодня, просто для того, чтобы Бог многое избавление явил в твоей жизни. Для этого уповай на Господа. Давайте посмотрим дальше. Псалом 17, 3-4 стих. Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой. Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Какие бы ни были враги, что бы они ни делали и не совершали, Бог является для тебя твердыней и прибежищем, который избавит тебя и который спасет от всех врагов. Некоторые люди думают, что если человек святой и праведный, то он, может быть, никогда не должен болеть, допустим. Или он никогда не должен в чем-то согрешать. Или он никогда не должен претерпевать какие-то скорби. Или никогда не должен испытывать какие-то трудности, или недостатки, или озлобление, или скорби, или нищету, или голод, или еще что-то другое. Люди думают, если человек святой, он не должен в это впадать. Господь говорит, нет, это заблуждение. Иногда я позволяю человеку находиться в этом, чтобы явить свое избавление. От чего-то я спасаю. Человека, не допустив человеку впасть туда, может быть, возле пропасти, я останавливаю его, и в этом я являю себя как спаситель. Но иногда я позволяю человеку падать, и, казалось бы, нет надежды, но я избавляю его. И иногда ты можешь сражаться и не попадать в плен, но одерживать победу. Или Бог может вытаскивать тебя из гущи врагов. Но иногда ты попадаешь в плен какой-то трудности, какой-то привычки, в какой-то скорби. Ты попадаешь в плен и думаешь, почему это произошло со мной? Ты не хотел этого, это не контролировало тебя, но вот оно произошло с тобой, ты не понимаешь, что происходит. Но Бог говорит, я твоя твердыня и прибежище. Я твой избавитель. Я допустил это для того, чтобы избавить тебя. Избавить, вытащить из этого. Чтобы ты знал меня как избавителя. Чтобы ты знал, что неважно, во что бы ты ни попал и в чем бы ты ни находился, я избавлю и спасу тебя. Потому что я такой Бог. И поэтому мы вспоминаем этот 90-й псалом. Мы вспоминаем чудесное обещание с 1 по 4 стих, из 14 по 16. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его ты будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его. Он избавит тебя. Даже если тебя в сеть поймали, Он избавит тебя, Он вытащит тебя. Любая язва. Из 14 стиха. За то, что Он возлюбил меня, избавлю его. Избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. И долготою дней насыщу его. И явлю ему спасение мое. Спасение и избавление. Спасение и избавление. Если ты любишь меня, я с тобой буду в скорби. Да, ты там будешь находиться, да, ты будешь претерпевать какие-то трудности, но я буду рядом с тобой, и потом избавлю тебя. И в конце концов, мое спасение воссияет над тобой. Об этих местах можно говорить и говорить. Бог желает открываться для тебя в полноте своего спасения. И этот процесс в твоей жизни как начался, так продолжается, так и завершится. Уповай на Него как Спасителя. И основа для верований. Мы также можем подчеркивать не только для себя, но также для тех людей, которые окружают нас. Ты можешь трудиться, ты можешь благовествовать, ты можешь молиться за людей. Но они, ты видишь, они не спасаются. Ты можешь задавать Господу вопрос: Господь, почему этот человек не спасается сегодня? Почему он не спасается? И погрязает все больше и больше беззаконие. Почему, Господь, это совершается? Можешь ли ты что-то сделать, Господь? И Бог дает нам прекрасное, замечательное обетование. Он говорит о своих желаниях. И вот это желание открывается 1 Тимофея, 2 глава, с 4 по 7 стих. Там написано: который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Можно прочитать это немного по-другому. Который желает всяким людям спасения и прийти в познание истины. И дальше: ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. То есть Господь говорит: если ты сомневаешься в том, что я могу спасти всякого человека, не сомневайся. Ты можешь думать о том, предопределил я этого человека к вечной жизни или не предопределил. Хочу ли я спасти этого или нет? Я даю тебе обетование. Неважно. Всякого человека. Здесь нет различия между по цвету кожи, по мере грехов и беззаконий, мужского или женского пола, какой-то расы, культуры, поведения, жизни, склонности к чему-либо. Неважно. Я желаю спасать. Это мое желание спасать. Я хочу открыть себя в этом характере как Спасителя. Я Спаситель. В 1 Тимофеи, также в 4 главе, 10 стихе говорится: ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. То есть Бог говорит: я силен спасти любого человека. Слово «всех». Мы понимаем, здесь также может вот показывать не во всей полноте всех людей, Ибо тогда можно было бы сказать, что никакой человек не пойдет в преисподнюю, к примеру, все будут спасены. Нет. Но, с одной стороны, мы также должны признать, что Бог открывается как Спаситель для всех в тех или иных моментах, в тех или иных аспектах жизни. Ни один человек не может сказать, что он не познал Бога в каком-то аспекте спасения. И многие люди могут сегодня засвидетельствовать, что они были на краю от физической смерти, но что-то произошло, и они остались живы. Некоторые люди, одни не могли выпутаться из какой-то ситуации, и, может быть, они в беззакониях и пороках жили, но что-то происходило в их жизни, и они стали успешными, радостными, там, допустим, и у них там в гору бизнес пошел или еще что-то. Они спаслись от чего-то. Бог говорит, даже отступникам, даже людям, которые нечестивцы, неправедные, в чем-то я являю, им все равно свое спасение. И ты, верующий человек, можешь уповать на меня, что я для каждого человека могу дать также спасение от смерти, от ада. Я силен привести к покаянию и спасению всякого человека. И если ты сомневаешься в том, что доведу ли я тебя до конца, если ты уверовал в меня, знай, что я спаситель, если спаситель всех человеков, что я могу порочных, врагов, беззаконников, служащих дьяволу, спасти, то наипаче тебя, верного, наипаче тебя, который уверовал, наипаче твои шансы на спасение намного больше. И в периоды сомнений в моей жизни Господь часто напоминал мне этот стих. Когда я переживал и думал, Господь, что будет дальше, я не знаю. Я не могу избавиться от своих грехов и пороков. Я не могу быть уверенным, что до конца пройду. Но Бог утвердил мою веру в этом. Если я смог спасти тебя, когда ты не знал меня и удалялся от меня, то наипаче сейчас, когда ты уверовал. Если я тогда смог обратить тебя, изменить твое сердце и даровать тебе спасение, то тем более я силен сохранить тебя, когда ты уже верующий. И что мы для себя должны подчеркнуть? Наше внимание должно быть обращено на что? В первую очередь. Когда мы стремимся познать Бога, в Его спасении и избавлении, куда наш взор должен всегда обращаться? Наш взор должен обращаться опять на кульминацию проявления Божьего характера. Этот великий перекресток, можно сказать, где проявилось во всей полноте величие Божьего характера. Крест. Крест. 1 Коринфянам 1:18. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, то есть безумие. А для нас, спасаемых, сила Божья. Слово о кресте есть сила Божья. И когда ты сомневаешься в действии спасения, вновь обрати свое внимание на крест Иисуса. Он умирал там за твои грехи, за твои ситуации, за твои пороки, за скорби твои, за немощи и болезни, за проклятие твои. Иисус заплатил. Крест вселяет силу и веру в твою жизнь, что Бог, спасая тебя, будет продолжать этот процесс. Продолжать. Потому что совершенство Божьей любви проявляется и выражается во всей полноте через крест Иисуса. Когда ты обращаешь свой взор на крест, где Иисус показывает, насколько Он хочет тебя спасти, сила приходит. Сила идти дальше. Сила от Господа. Сила уповать на Него. Сила доверять Ему. Сила исполнять волю Божью. Она приходит в твою жизнь через слово о кресте. Через слово о кресте. Где Христос доказал свое желание спасать. И в Псалом 73, 12 там говорится: Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли. То есть Бог устраивает спасение, поэтапно совершая действия, являя в большем многообразии, в большей полноте, в большем величии свое спасение. Он строит, устраивает и определяет посреди земли. Поэтому мы не должны унывать или отчаиваться от того, что люди, живущие вокруг нас, они не спасаются. Это дело Божьего спасения. Дело нашего упования. Господь, Ты есть Спаситель, и Ты хочешь себя открыть таким Богом. Открой себя. Дай нам познать Тебя в Твоем спасении. Дай, пожалуйста, Господь. Дай познать, как Ты избавляешь. Ты избавляешь. Ты избавляешь. Поэтому жаждой наших сердец должно быть не то, как нам побольше постараться или придумать каких-то программ или проектов, а жажда узнать Бога как Спасителя. Дай узнать Тебя. Дай узнать, как Ты приводишь людей ко спасению, что Ты обращаешь грешников, что, может быть, сотни, тысячи, десятки тысяч или целые города под действием Твоего обличения приходят ко спасению от смерти и переходят от смерти в жизнь, избавляясь от пороков, беззакония и неправды. Господи, дай узнать Тебя таким Богом. Я хочу познать Тебя на практике, как Спасителя и Избавителя. Вот почему 1 Петра, 10 глава, 1 глава с 10 по 12 стих, говорится, послушайте, к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков. То есть пророки искали, да, и исследовали это спасение. В чем оно заключается? Как оно проявляется? Которые предсказывали о назначенной вам благодати. Что даром, да, по благодати Божией это спасение будет приходить. Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующие за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть и ангелы. Проникнуть ангелы. Посмотрите. Пророки исследовали, они очень внимательно стремились узнать, как это спасение проявит себя в полноте. И как мы говорили, еще раз обратим внимание, страдания Христовы, последующая слава. Кульминация силы спасения проявилась во Христе. И через крест Иисуса назначена была нам благодать, посредством которой мы спасаемся. Посредством этой благодати. Что такое благодать? Да, это просто доброе расположение, добрый дар Божий. По доброму расположению Божьему Бог через свой крест сделал реальным спасение для каждой души. И Духом Святым, что Дух Святой хочет нести и проповедовать через нас? Спасение, что Бог спасает, что Бог избавляет. И посмотрите, ангелы желают проникнуть в это. Они внимательно наблюдают над тем, как Бог спасает. Пророки говорили, посмотрите, да, сущий в них Дух Христов побуждал их исследовать все эти вопросы. Исследовать, наблюдать и видеть, как Бог желает спасать. Как Он спасает, как Он совершает. Через благодать. И эти исследования нас приводят к тому, что не нужно пытаться помогать Богу спасать. Все, что требуется, это юродство проповеди. Юродство проповеди. В силе Духа Святого, что Бог пришел спасти. Что Он даром приносит это спасение. И что Он сам спасает. Что Он сам спасает. У нас так мало веры в спасающего Бога. Мы так боимся за людей, за ситуации. Мы самые разные усилия употребляем на то, чтобы лишь бы человека попытаться каким-то образом заставить вот, прийти ко спасению. Или толкаем этого человека и всеми своими стараниями пытаемся его спасти сами. У нас столько много может быть мыслей, связано с этим. У многих людей там столько проектов и программ, связанных с вопросами спасения. Чтобы как-то заявить и сказать, человек спасет. Вот он там покаялся, вот он в церковь начал ходить, значит он спасен. Но мы видим, на самом деле это нет. Спасение это процесс. И если у человека, помните притчу о сеятеле, всходы будут быстрые, но это будет посажено семя на каменистой почве или в тернии, то это в конце концов даст о себе знать по-любому. Придут скорби или придут соблазны, и они отступят, эти люди. И они отступят. Они все равно уйдут. Либо они станут внешне, поверхностно благочестивыми. Они просто могут называться верующими, но не будут видеть силу спасения в своей жизни. Грех будет продолжать господствовать в их жизни. Нечестие будет господствовать в их сердцах. Их мысли будут наполнены беззаконием. Их жизнь превратится в кошмар. Они будут называться верующими, но на самом деле они не будут знать Бога как Спасителя. Но Бог говорит, нет, я хочу спасать сам. Не препятствуйте мне. Не препятствуйте Духу Святому. Не стремитесь сами становиться спасителями для других людей. Пусть вашей жаждой, пусть вашим стремлением, пусть вашим упованием будет то, что я сам являюсь спасителем. Я сам избавителем являюсь. Ищи Бога такого. Проси Его, чтобы Он показал и открыл себя таким для тебя, для окружающих людей, для окружающих городов, страны твоей или народов. Господь, ты хочешь открыть эти качества своего характера. Твоем спасении и избавлении. Сделай это. Дай увидеть. Дай познать тебя таким Богом. Если твоим стремлением будет познать Бога во всей полноте, в том числе как Спасителя и Избавителя, то Он покажет тебе себя с этой стороны. Аминь.